«И где сейчас эта рукопись?» — спросил Антон у Альберта Казачка, когда тот закончил свой рассказ. «В данный момент у меня в сейфе. Только я склонен полагать, что эта рукопись не настоящая. Не оригинал. Не та, словом, которую создал Шапира и которую изучал в начале 90-х пораженный внезапной опухолью специалист технического отдела, а подмененная. Фальшивка». Они сидели в ведомственной столовой главного здания управления, за угловым столиком. Когда-то именно за этим столиком, удобно удаленным от всех других, проводил неофициальные беседы со своими подчиненными бывший глава управления «Магнум». Теперь это место унаследовал Альберт Казачок. Излишне говорить, что этот столик проверялся на предмет наличия подслушивающих и подглядывающих устройств гораздо чаще и тщательнее, чем что-либо еще в управлении. «Самое интересное, что я эту историю уже слышал», — сказал Антон. «И не один раз, правда, серьезно не воспринимал. Да и как ее можно, извини, воспринимать серьезно? Думал, может, и было в действительности нечто отдаленно похожее, но раздули, домыслили, и получился офисный фольклор. В архивах-то никаких упоминаний о Шапира нет, я как-то проверял».
«Видимо, так посчитали и те, кто наши архивы компьютеризировал. Что эта история несерьезная», — кивнул ему Казачок. «Не стали вносить дело Шапира в электронную версию архива. Хорошо хоть, что бумажные исходники сохранились».
Антон потер пальцами виски. «Черт, а? Все равно не укладывается в голове. Хранители. Ха, это ж надо. Так значит, Регрей с тобой связался вчерашним вечером?»
«Выложил свою информацию», — продолжил за него Альберт. «Попросил помочь, хотя бы на уровне анализа происшедшего с ним и его соратниками. А я припомнил дело Шапира. Ведь почти один в один, да? Удивительно было бы, если бы не припомнил. Захватило это меня. Стал разбираться, и вот, к утру отыскал ту папочку с делом и ту связку тетрадей. Вернее всего, не ту связку тетрадей. Естественно, сразу же сообщил обо всем, что нарыл Олегу».
«Так», — проговорил Антон, — «и что мы намерены предпринять?»
«Официально ничего», — ответил Казачок. «Ну как ты себе это представляешь официально? К тому же лучше не поднимать это дело именно официально».
Он не договорил, поджал губы. Антон несколько секунд размышлял. А потом глаза его округлились, он подался вперед, через столик к Альберту.
«Ты что, ты подозреваешь, что там?»
Указательный палец его ткнулся вверх.
«А почему бы и нет? Нам известно далеко не все, что происходит в этом мире. А что, если на самом высоком уровне?»
Он замолчал, и Антон не стал переспрашивать, уточнять. И Альберт, кивнув ему, тут же сменил тему разговора.
«Палестра», — медленно выговорил он, навалившись локтями на столик. «Палестра, Антон. Это может быть покруче того самого канувшего в лету источника бесплатной энергии Шапира будет. Слышал ведь уже, на следующей неделе группа «Призрак» из Афганистана возвращается».
«Само собой», — ответил Антон. «Кто ж не слышал? В последнее время только и разговоры в управлении, что о призраке».
«Погоди, месяцок пройдет, вся страна говорить будет. Не о призраке, само собой, а о том, что наркотрафик из Афгана вдруг резко обмелел. А руководитель кто у них, знаешь? У призрака-то».
«Но вообще-то я к таким сведениям доступа не имею», — усмехнулся Антон. «Но тут догадаться нетрудно».
«Белый», — негромко произнес оперативный псевдоним руководителя призрака Альберт. «Тот самый паренек, год назад стажером к нам направленный. Тот самый паренек из того самого детдома. Птенец гнезда Тригрея. Чуть за 20 белому, а уже к высокой награде представлен. Получит, как вернется. А теперь представь, что Палестра будет выпускать, скажем, в год, ну, скажем, десяток таких вот парней, не имеющих себе равных по части физической подготовки, а главное, правильно ориентированных, полагающих для себя целью жизни служение стране, борьбу с ее страной врагами. Представил?»
«Я уже думал об этом», — серьезно проговорил Антон. «На первый взгляд все хорошо, лучше некуда». «Ну вот какая штука получается, Альберт. Сам понимаешь, у страны не только внешние враги имеются, а еще и внутренние.
Эти внутренние частенько ого-го какие высокие посты занимают. Такие высокие, что можно сказать, они-то и есть. Ну нет, не страна, но государство. И с кем в таком случае наши птенцы в итоге бороться будут? Парадоксик, а?
«Управление на то и управление», — ответил Альберт, — «чтобы такие парадоксы разрешать. Наша структура не единственная, куда выпускники Палестры могут устроиться. Те самые высокие посты не навечно же за врагами закреплены?»
«Теоретически нет», — мотнул головой Антон. «А практически? Слышал ведь поговорку, дети наших начальников будут начальниками наших детей. Да и потом, если власть состоит из тех, кто работает на себя, а не ради блага других, то инакомыслящие в нее попросту не войдут. Не будут впущены, не пробьются, какими бы исключительными качествами ни обладали. Разве что...»
«Вот именно», — улыбнулся Альберт.
«А мы-то на что?» Антон несколько секунд размышлял, щуря глаза за стеклами очков. «Среди тех, кто нами правит, дураков нет», — сказал он наконец. «Быстро почуют, куда и откуда ветер дует. А мы люди государевы. Мы приказы выполняем. Их приказы. Правительство».
«Они — правительство», — сформулировал казачок. «А мы — управление. Они правят, а управлять нам предоставлено. Понимаешь?»
Антон снова помедлил и кивнул.
«Понимаю».
Он посмотрел в темные, выпуклые, спокойные глаза своего начальника, и у него вдруг захолонуло в груди от внезапного осознания небывалой важности дела, которое начиналось вот прямо сейчас, за этим угловым столиком ведомственной столовой.
«В общем, ты раньше плотно работал с Тригреем, тебе и ехать в Саратов», — заговорил снова глава управления Альберт Казачок. «Получаешь внеочередной отпуск и едешь отдыхать. Там на Волге прекрасные места для отдыха есть. Возражения?»
«Не имею», — не раздумывая ответил Антон.
«Артур с тобой поедет, уж очень просится».
«Артур? Это хорошо». Антон искренне обрадовался. С Артуром Казачком, младшим братом главы управления, он за последние годы крепко сдружился.
«А больше никому об этом деле знать не нужно», — сказал Альберт. «Ты да я, да Артурка, и хватит пока. Для всех вы едете в отпуск, последние теплые деньки добирать. Для наших соорудим какую-нибудь версию. В Саратове у нас определенные интересы имеются. По тамошнему отделению фонда Возрождения у нас есть кое-что. В этом направлении можно будет поработать. Ну, об этом потом. А я пока поработаю в другом направлении. В вертикальном».
Он быстро указал взглядом вверх.
«Итак, будь достоин».
«Долг и честь», — улыбнулся Антон.
«На этой неделе они прилетают», — договорил Тригрей. «Антон с Артуром».
Новость эта о прибытии оперативников из управления воодушевила Витязей. Гашников и Усачев, переглянувшись, радостно подмигнули друг другу, Нуржан даже переместился из лежачего положения в сидячее.
«Отличненько», — оценил он.
А Двуха почесал в затылке.
«И управление тут даже, а? Агенты мирового порядка, хранители. Я все надеюсь, что тут что-то другое. Что угодно, но не эти сказочные хранители же. Я недавно книжку прочитал научно-популярную. Про Вернадского и его теорию ноосферы». «Ну что такое ноосфера? Я надеюсь, никому не надо объяснять», — небрежно осведомился Игорь.
«Да уж, будь добр, объясни», — отозвался Сомик. «Ноосферой», — сказал Олег, — «согласно Вернадскому, называется высшая степень развития биосферы. Становление ноосферы связано с развитием человеческого общества, которое оказывает глубокое воздействие на природные процессы».
«А если по-простому», — подхватил Двуха, — «ноосфера — это такая интеллектуальная оболочка Земли. Все, о чем человечество думает, чем живет, чего желает, чего боится, весь этот нематериальный архив не улетучивается в космос, а скапливается вокруг земного шара в виде как раз оболочки. Разумной оболочки, которая определенным образом влияет на нашу жизнь.
Правильно сказал?»
Олег согласно кивнул.
«Так вот», — продолжил Двуха, «сегодня ночью я про эту ноосферу вспомнил, и мне вдруг в голову пришла одна идея. А вдруг нет никаких хранителей? Ну, то есть они, может быть, где-нибудь и есть, но на нас Витязи никакого внимания не обращают.